Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. На Магнитогорском металлургическом комбинате после пожара продолжаются спасательные работы. Президент США и премьер-министр Ирака встретились в столице Иордании. Скандальным назвал раскол между христианами Папа Римский Бенедикт XVI. В Магнитогорске продолжаются спасательные работы на месте пожара на металлургическом комбинате, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Из-под завалов извлечены тела 7 рабочих, рассказывает Маргарита Шигарова, сотрудница пресс-центра ГУЧС по Челябинской области.
Самому молодому рабочему был 21 год, самому старшему 56. Спасено было также 9 человек. Троим оказана была медицинская первая помощь на месте, 6 госпитализированы в медсанчасть ММК и городскую больницу номер 1. К пострадавшим добавился один сотрудник противопожарной службы.
Люди находятся в шоке, и подробности о причинах ЧП пока выяснить не удалось, говорит начальник отряда государственной противопожарной службы номер 2 Магнитогорска Валерий Устинов.
Учитывая, что в полипропиленовых ваннах находилась соляная кислота, и при горении этих ванн выделялся хлор, приходилось работать в аппаратах защиты органов дыхания.
Под завалами может оставаться еще один человек. Работы будут продолжаться, пока его не найдут. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему офицеру спецслужб Сергею Скрипалю, приговоренному к 13 годам тюрьмы за шпионаж. Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в сотрудничестве с британской разведкой. В России будет создан Центр по разработке вакцины против вируса иммунодефицита человека, подтвердил главный санитарный врач Геннадий Онищенко на брифинге в Москве накануне Международного дня борьбы со СПИДом. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
360 тысяч зарегистрированных в России ВИЧ-инфицированных – это трагедия для страны, заявил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, российское общество не готово адекватно принимать людей, больных СПИДом. Еще одна проблема – заставить людей лечиться.
В этом году имеем наблюдение по 960 людей, которые начинали лечиться, а потом уходили. Причина здесь на 50% состоит в том, что кто-то подсел снова на иглу, где-то не выдержал побочных явлений, которые вызывает лечение, кто-то ушел в пенитенциарную систему. Это уже большая цифра.
Количество инфицированных женщин растет и практически составляет половину от числа зарегистрированных больных. В следующем году в России 8 тысяч супружеских пар, партнеры которых имеют ВИЧ, пройдут лечение, чтобы родить здорового ребенка. Однако, как сказал Геннадий Онищенко, рассчитывать на то, что в ближайшее время удастся справиться с этой болезнью, пока не приходится. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Премьер-министры России и Украины Михаил Фродков и Виктор Янукович обсуждают в Москве подготовку к предстоящим переговорам президентов. Фродков заметил, что его встречи с украинским премьером стали регулярными.
Хорошей гарантией является выстраивание действительно полноценных экономических отношений в первую очередь, ну, что является, по сути, основой вообще выстраивания отношений между Россией и Украиной. Мы руководствуемся теми договоренностями, которые были достигнуты при проведении экономического комитета, и готовимся к встрече президента.
Сказал Михаил Фродков. Как ожидается, Владимир Путин и Виктор Ющенко встретятся в Киеве 22 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Иордании, Аммане, прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Обсуждались пути нормализации обстановки в Ираке, где на днях произошла серия самых кровавых терактов и нападений за последние 3 года. Выступая на пресс-конференции по окончании встречи, Буш высоко оценил деятельность Аль-Малики.
Это сильный лидер, который стремится к тому, чтобы Ирак был свободным и демократическим. Соединенные Штаты намерены помочь ему достичь этой цели.
Сказал президент США. По словам Буша, американские войска останутся в Ираке до тех пор, пока не выполнят поставленные перед ними задачи. В то же время решено ускорить передачу ответственности за безопасность иракским правительственным силам. Скандальным назвал раскол между христианскими церквами Папа Римский Бенедикт XVI. Глава католической церкви заявил об этом после православного богослужения в Стамбуле, которое в его присутствии провел патриарх Константинопольский Варфоломей. В совместном коммюнике иерархии подчеркнули, что Европа должна быть открытой для всех религий и культур, но при этом сохранять и собственные христианские ценности. Сегодня же Бенедикт XVI должен посетить знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле и музей Айя София, некогда крупнейший христианский храм. В Москве на Троекуровском кладбище похоронили Любовь Полищук, народную артистку России. Полищук скончалась во вторник на 58-м году жизни. В последние годы она тяжело болела. На гражданскую панихиду в Центральный дом актера пришли сотни людей. Коллеги и друзья актрисы, общественные деятели и политики. Говорит Александр Калягин.
Любовь Полищук была именно такой, которая все могла. Все жанры освоить. Любое сердце могла тронуть.
Сказал Александр Калягин. Любовь Полищук, помимо работы в театрах, снялась в десятках кинофильмов. Прокуратура Московской области предъявила обвинение двум москвичам, напавшим на гражданина Киргизии в электричке 19 ноября. Молодым людям инкриминируется покушение на убийство по мотивам национальной ненависти. В пятницу будет предъявлено обвинение третьему арестованному по этому делу. Гражданин Киргизии получил тяжелые увечья и находится в больнице. Парламент Украины высказался за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко. За проголосовали 232 депутата из 424. Постановление будет направлено премьер-министру. Решение было принято после отчета комиссии, расследовавшей дела о коррупции в МВД. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. На Магнитогорском металлургическом комбинате после пожара продолжаются спасательные работы. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики встретились в столице Иордании. Скандальным назвал раскол между христианами Папа Римский Бенедикт XVI.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Итоги встречи Папы Римского и Константинопольского патриарха. Новые следы Полония-210, на этот раз в самолетах British Airways. Русская трилогия Тома Стоппарда на русском языке. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Как вы слышали только что в новостях, Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Турцию. Вчера вечером глава Римско-католической церкви встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Они посетили богослужение в Патриаршем соборе в Стамбуле. О сегодняшней программе пребывания Бенедикта XVI Елена Солнцева, наш корреспондент в этом городе.
Сегодня Папа Римский встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и провел совместное богослужение в Константинопольской патриархии в честь покровителя города святого апостола Андрея Первозванного. В Турции не признают статус патриарха как первого среди равных, считая его лидером немногочисленной православной общины. По мнению турецких властей, Константинопольский патриарх незаконно присваивает себе вселенский статус и лидерство в православном мире, нарушая турецкие законы. Патриарх, в свою очередь, не раз обращал внимание Европейского Союза на проблемы религиозных меньшинств в Турции. Патриархия не раз подвергалась нападкам со стороны националистов, которые пытались сорвать службу, жгли изображения священников, закидывали самодельными бомбами православные соборы. У здания патриархии группы манифестантов проводят акцию протеста. Около 100 представителей националистических организаций требуют запретить в Турции деятельность Константинопольской патриархии. Один из участников акции заявил: «Посвященные покровителю Константинополю Андрею Первозванному мероприятия преследуют вполне политические цели – признать главенство Константинопольского патриарха Варфоломея первого в православном мире. Турция не признает вселенский статус патриарха, но патриарх многие годы упорно добивается признания и предоставления статуса, аналогичного Ватикану. Папа решил в этом ему помочь».
продолжилось.
Националисты выступают против посещения папой мечети Айя-Софья, некогда крупнейшего византийского собора. Папа хотел совершить богослужение в здании мечети, однако ему запретили сделать это. По мнению националистических организаций, после посещения папой святого для мусульман места сюда потянутся тысячи христианских паломников. Именно стамбульская часть визита Бенедикта XVI вызывает опасения у турецких служб безопасности. Утром в Стамбуле задержаны 18 сторонников международной террористической сети «Аль-Каида». Полиция утверждает, что задержание не связано с пребыванием в Турции папы римского Бенедикта XVI. Журналист телеканала НТВ Мехмет Али Керим. По мнению террористов, папа замышляет крестовый поход против исламских стран, который должен последовать за провалившимися крестовыми походами Буша и Блэра. Они утверждают, что именно в Турции продолжится война, начатая их мусульманскими братьями в Ираке. В знак уважения к мусульманам мира папа римский посещает Голубую мечеть, памятник мусульманской культуры. Бенедикт XVI встретится с духовным лидером армянской общины и раввином Стамбула. Завтра во второй половине дня папа покинет Турцию. Елена Солнцева специально для Радио Свобода, Стамбул.
Вернемся ко встрече папы римского с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об отношениях между католической церковью и православными я побеседовал с историком религии, доцентом Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым. Встреча папы римского Бенедикта XVI с константинопольским патриархом, является ли она сигналом некоего значительного изменения отношений между католической церковью и той православной, главой которой является патриарх?
Встреча папы римского Бенедикта XVI с патриархом константинопольским Варфоломеем, она не является чем-то экстраординарным. Дело в том, что папы римские раньше встречались со вселенскими патриархами. Впервые это произошло еще, насколько знаю, где-то в середине 60-х годов, когда встретился с патриархом Афиногором папа римский Павел VI. Потом Иоанн Павел II встречался тоже с константинопольским патриархом. Дело в том, что для католиков вселенский патриарх, он как бы является таким, что ли, аналогом папы римского в католическом мире. То есть они его рассматривают как лидера православного сообщества, лидера православных церквей. И поэтому напрямую с ними контактируют, тем паче, что в 60-е годы встречаться вот так с патриархом Русской Православной Церкви было по политическим известным нам причинам невозможно. Но вот тут вот надо сказать, может быть, что теперь вот эти встречи вызывают у лидеров российского православия некоторую ревность. Им кажется, что поскольку структура православной церкви, она иная, чем католическая, то есть она полицентричная, в то время как католическая церковь, она централизована, она под единым главой, что вот эти встречи с константинопольским патриархом несколько ущемляют русскую православную церковь. И тут, насколько я понимаю, существуют такие элементы некоторой ревности и подозрения католиков в некоторых интригах.
Иными словами, если католики считают вселенского патриарха действительно нечто вроде лидера православного мира, то уж, конечно же, русские православные и Русская Православная Церковь с этим мнением не согласна.
Безусловно, не согласна. Безусловно, она считает иначе. И, кстати говоря, имеет для этого основание, поскольку, как я уже сказал, действительно характер православия, он принципиально иной, чем характер католичества. Действительно, православие полицентрично. Оно гораздо менее централизовано, чем католичество.
Давайте перейдем к отношениям католической церкви и Русской Православной Церкви. Чуть-чуть отойдем, собственно, даже, может быть, от визита Папы Римского в Турцию. Есть мнение, что при Бенедикте XVI удастся совершить некий прорыв в этих взаимоотношениях, и в силу того, что новый папа не поляк, а это явно как-то оказывало раздражающее воздействие на руководство Русской Православной Церкви и несколько других обстоятельств. Как вы думаете, произойдет это или нет?
Я настроен достаточно оптимистично в этом отношении. Ну, скажем так, сдержанно оптимистично. Мне кажется, что вряд ли случится какой-то серьезный прорыв, но отношения, безусловно, станут лучше, и симптомы этого уже можно заметить даже сейчас. Мы вот видим, что, во-первых, у нас здесь предпринимаются некоторые жесты со стороны, скажем, отдела внешних церковных сношений во главе с митрополитом Кириллом. Явно, так сказать, попытки, направленные на сближение. Уже сейчас заметно, что тот тупик, в котором, собственно, эти отношения находились еще несколько лет назад, ну, в общем, где-то положение исправилось, с моей точки зрения. Идет осторожная смена акцентов. И мне кажется, что такие вот как бы внешние признаки, но по сути, мне кажется, что изменение отношений вот почему возможно. Нынешний католический мир и нынешний православный мир во всей своей совокупности начинают как-то хорошо понимать, что, по сути, у них один враг, а именно нынешнее секулярное общество. И вот тут, по причине, что ли, обнаружения вот этого общего врага, возможно, сближение, как это часто бывает в политике.
Я беседовал с московским историком религии Борисом Фаликовым. В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе следствия по делу об отравлении Александра Литвиненко следы радиации обнаружены еще по меньшей мере в 10 местах, сообщил глава Министерства внутренних дел Великобритании Джон Рид. Скандальным назвал раскол между христианскими церквями Папа Римский Бенедикт XVI, который находится с визитом в Турции. В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работает специальная комиссия. Как сообщили в МЧС, пожар мог возникнуть из-за выброса соляной кислоты. Погибли 7 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Эти новости, аналитические статьи, интервью, публицистика и, конечно же, интернет-вещание. Все это на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Слушайте и, конечно, читайте «Радио Свобода». Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Как и стало известно, в Аммане, в столице Иордании, прошли переговоры Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Надо сказать, что переговоры эти были отложены, должны были состояться вчера, но, как говорят эксперты, из-за какой-то публикации в «Нью-Йорк Таймс» вот время переговоров было перенесено. Пишут ли что-то по поводу Ирака сейчас, сегодня?
Да, публикация была вчера, Кирилл, по поводу якобы недоверия в Белом доме премьер-министром Ирака Малики. Но сегодня я хочу начать с публикации в той же «Нью-Йорк Таймс», но другая публикация. В ней говорится, что двухпартийная группа по изучению ситуации в Ираке под руководством бывшего госсекретаря Бейкера и бывшего сенатора Митчелла вчера пришла к консенсусу об основном выводе своего заключительного доклада, который должен увидеть свет на будущей неделе. Доклад, единогласно одобренный всеми 10 членами группы, будет представлять собой компромисс между вариантами действий, обсуждаемыми еще с марта. И эти действия позволили бы избежать конкретного графика вывода американских войск из Ирака. Но при этом в документе дается ясно понять, что следует положить конец неопределенности сроков нахождения американских сил в Ираке. Рекомендации группы, сформированные по требованию членов Конгресса, носят необязательный характер. Один из участников дебата внутри группы сообщил корреспондентам «Нью-Йорк Таймс», что до тех пор, пока иракское правительство под руководством Нури аль-Малики действительно не поймет, что президент Буш находится под давлением сторонников вывода войск в ближайшем будущем, это правительство ни на йоту не проникнется чувством чрезвычайной необходимости достижения политического урегулирования в Ираке. Доклад рекомендует Джорджу Бушу ясно заявить о намерении относительно скоро начать вывод войск из Ирака. Согласно сведениям людей, близким к дебатам внутри группы, безусловным месседжем доклада является то, что вывод войск должен начаться в следующем году. Доклад не вносит ясности в вопрос о том, будут ли 15 американских боевых бригад в Ираке возвращены домой или же только будут отведены на свои базы в Ираке или в соседних странах. Об этом пишет сегодняшний «Нью-Йорк Таймс». Кирилл.
Алан, давайте перейдем от иракской темы к другой, в последнее время очень острой, к российской. Что пишут сегодня интересного России американские газеты?
«Вашингтон-Пост» пишет об интриге и закулисных маневрах вокруг несостоявшегося приезда российского президента Владимира Путина в Ригу, где в начале недели проходил саммит НАТО. Саммит, пишет газета, планировался как мероприятие по сплочению НАТО вокруг проблемы Афганистана, а также по чествованию постсоветских стран Балтии, быстро ставших демократическими союзниками Запада. Однако саммит стал жертвой упорного тщеславия президента Франции Жака Ширака и столь же упорного стремления Владимира Путина унизить, подорвать новое независимое государство бывшего СССР. Здесь, как в капле воды, отражается нынешнее состояние Западного альянса. Слабость его руководителей вкупе с непониманием того, как реагировать на растущую конкуренцию и даже угрозу со стороны путинской России. Для всех стало неожиданным известие о том, что президент Франции Ширак приглашает Владимира Путина на ужин по случаю своего 74-летия. Пока натовские технократы обсуждали итоги саммита, взрыв Ширака путинской бомбы, пишет Вашингтон-Пост, породил волну отвращения, смятения и в конечном счете тактических маневров среди делегаций союзников по НАТО. Путин так и не приехал на ужин по случаю дня рождения Жака Ширака, а Вашингтон-Пост назвала все это бурей в стакане воды. Кирилл.
Давайте от бури в стакане воды, хотя, в общем, стакан достаточно вместительный, надо сказать, политика НАТО. Перейдем к, собственно, американским темам. Что любопытного сегодня в газетах? Осталась у нас минута.
Газета Christian Science Monitor пишет, что сегодня американцы жертвуют на благотворительность больше, чем когда бы то ни было. В прошлом году эти пожертвования составили $260 миллиардов, что на 6% больше позапрошлогоднего показателя. Впрочем, эта цифра повышается каждый год. Но что меняется, так это способы пожертвования, пишет газета. В последнее время, продолжает она, начали создаваться так называемые клубы милосердия. Небольшие группы индивидуумов, каждый из которых первоначально вносит от 100 до $1000, а затем группа на основе исследования решает, в какое благотворительное предприятие инвестировать эти деньги лучше всего. Доверительные отношения между членами группы позволяют им получать удовлетворение от этого милосердия и прослеживать, куда деньги идут. Помочь желающим заняться благотворительностью, сориентироваться, помогают веб-сайты, такие как guidestar.org. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Кирилл.
Спасибо, Алан. С обзором свежих американских газет нас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А мы возвращаемся к самой громкой политической теме последних недель. Речь идет о расследовании таинственной смерти Александра Литвиненко. Как вы слышали только что в новостях, министр внутренних дел Великобритании Джон Рид заявил, что в ходе следствия по делу об отравлении следы радиации обнаружены еще по меньшей мере в 10 местах, в том числе и в самолетах авиакомпании British Airways. С последними новостями из Лондона наш корреспондент Наталья Голицына.
Как известно, три Боинга 767 были сняты с полетов по просьбе британской полиции, которая поступила еще во вторник. На эти авиалайнеры Скотланд-Ярд вышел в связи с тем, что на них, как стало известно, летели фигуранты дела Литвиненко. Кстати, эти Боинги совершали рейсы не только в Москву. Они успели совершить за месяц сотни полетов в другие европейские города. Помимо Москвы, это Барселона, Дюссельдорф, Афины, Стокгольм, Вена, Франкфурт, Стамбул и Мадрид. Два Боинга, поставленные на прикол в аэропорту Хитроу, уже обследованы экспертами, и в них обнаружены слабые следы радиации, но не говорится о том, какой именно радиации. Третий снятый с полетов авиалайнер компании British Airways находится пока в Москве. И сообщается, что его должны обследовать британские эксперты, после чего его перегонят в Лондон. Надо сказать, что наблюдатели называют последние события, сообщения о следах радиации на авиалайнерах, которые совершали рейсы в Москву, серьезным прорывом в расследовании гибели Александра Литвиненко. Сегодня же начинается официальное дознание по делу о его гибели, которое по британским законам проводит коронер. Это дознание может быть довольно долгим. Пока, напомню, расследование обстоятельств гибели Литвиненко проходит по статье «Подозрительная смерть, а не убийство». Но, как полагают, не исключено, по окончании дознания дело может быть переквалифицировано по статье «Убийство». В самом заявлении British Airways говорится о следах с очень слабой радиацией на борту ее «Боингов». и подчеркивается, что риск для здоровья пассажиров очень незначителен. Тем не менее, авиакомпания призывает пассажиров, указанных на своем сайте рейсов, пройти обследование. По телефонам горячей линии уже позвонило свыше 2000 человек. В свою очередь, сама British Airways пытается связаться с пассажирами этих рейсов. А речь идет о 33 тысячах пассажиров 221 европейского рейса, плюс 3000 членов экипажей и обслуживающего персонала «Боингов».
Наталья Голицына по телефону из Лондона, наш корреспондент Великобритании. Информационную программу «Время свободы» продолжит петербургская тема. Сегодня в Санкт-Петербурге завершается Международный конгресс «Культура и будущее России», который проходил в рамках празднования столетия академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. О наследии Лихачева с одним из участников конгресса, историком, соредактором журнала «Звезда» Яковом Гординым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Яков Аркадьевич, я знаю, что вы на этой конференции ведущий секции, посвященной исторической памяти.
И сохранение памяти овеществленной, то есть проблемам памятников, и историческая память в точном смысле слова. Что мы помним, почему не хотим помнить. Как отсекается историческая память, и в частности советский период, как трансформируется память. Потому что для Дмитрия Сергеевича проблема памяти была одной из ключевых. Он об этом постоянно говорил. Если адекватно сохранено прошлое в исторической памяти, то возможно нормальное развитие. Если этот процесс искажен, то, соответственно, развитие становится болезненным.
Мы сегодня жалеем, что нет с нами такого безусловного уважаемого человека, как Лихачев. Память слабеет, город разрушается. Как вы думаете, был бы сейчас слышен его голос в защиту города, памятников культуры?
Я думаю, что если бы Дмитрий Сергеевич и дожил до сегодняшнего дня, то я не убежден, что его голос звучал бы с той же убедительностью для, как говорится, людей, принимающих решения, как это было. Потому что существенно изменился контекст и экономический, и политический, и общественно-психологический, и взаимоотношения, скажем так, лидеров интеллигентского сообщества Петербурга и власти, в общем, тоже изменились достаточно существенно, не только потому, что, скажем, усилилось давление на них. Давление бывает, но ему можно противостоять, в конце концов, а потому что люди как-то по-другому воспринимают ту проблематику, которая, скажем, в конце 80-х годов воспринималась как стремление к чистому идеалу в области культуры. Теперь, скажем, у руководителей больших музеев, голос которых важен для власти и для города, теперь они внутренне, естественно, делают поправку на свои проблемы, свои заботы.
То есть оказываются зависимыми от власти?
Ну, оказываются зависимыми не от, даже от конкретных начальствующих лиц, а от конкретной историко-экономической ситуации.
Как вы думаете, Дмитрий Сергеевич был бы доволен тем, как проходит у нас год Лихачева?
Мне-то кажется, чего бы хотел Дмитрий Сергеевич в год своего столетия, если бы было обращено в этот год специальное внимание на то, на что специальное внимание обращал Дмитрий Сергеевич. Это библиотеки, это музеи, это школы, это школьные библиотеки. Если бы, скажем, президент параллельным указом обязал правительство вдвое увеличить бюджеты библиотек, что сказалось бы и на зарплате библиотекарей, а главное на возможности приобретения литературы, если бы была в этот год объявлена федеральная программа развития сельских библиотек и библиотек малых городов, о чем опять-таки тоже много думал и говорил Дмитрий Сергеевич, и в свое время он инициировал вот в фонде Сороса эту программу «Малые города». Вот это был бы настоящий год Лихачева. Конференции, к сожалению, ну, хорошо, они идут и проходят. А вот такие вещи остаются. Если бы там на полках сельских библиотек стояли книги, полученные в год Лихачева, и это было бы написано на такой бумажечке, прикнопленной к полке в сельской библиотеке, это была бы память, это был бы память.
Но вы в журнале «Звезда» воздвигли памятник Лихачеву, напечатав уникальные материалы хотя бы вот о докладе, который Лихачев в 20-е годы делал в кружке философа Мейера.
Молодой Лихачев в 28-м году на заседании этого кружка делал доклад о репрессиях ЧК. Основываясь на исследовании англичанина, книгу которого он получил каким-то образом, цифровые выкладки, сколько расстреляно было священников, сколько расстреляно офицеров, сколько расстреляно дворян, инженеров, сколько посажено и так далее. Это важная деталь, я бы сказал, для биографов Дмитрия Сергеевича.
Спасибо. Мы беседовали с историком, с редактором журнала «Звезда» Яковом Гордином.
С Яковом Гординым беседовала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, очередной выпуск российского часа радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Одна из главных тем. Смерть Тинтажиля Мариса Митерлинка в оперном театре и изгнание в режиссуре Анатолия Васильева. В 9 вечера по Москве сразу после выпуска новостей не пропустите. А сейчас в Москве 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, во-первых, еще одна театральная тема. В Москву приехал известный британский драматург Том Стоппард. Репортаж о его пресс-конференции через примерно 12 минут, а также рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Новости высоких технологий», «Экономическая панорама», и в конце часа мы поговорим о погоде. Это будет любопытная тема, я вам обещаю, но сначала сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В ходе следствия по делу об отравлении Александра Литвиненко следы радиации обнаружены еще по меньшей мере в 10 местах, сообщил министр внутренних дел Великобритании Джон Рид. В столице Иордании, Аммане, прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Обсуждались пути нормализации обстановки в Ираке. Скандальным назвал раскол между христианскими церквями папа римский Бенедикт XVI. Глава католической церкви заявил об этом после православного богослужения в Стамбуле, которое в его присутствии провел патриарх Константинопольский Варфоломей. В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работает специальная комиссия. Как сообщили в МЧС, пожар мог возникнуть из-за выброса соляной кислоты. Погибли 7 человек, 8 пострадали. В России будет создан центр по разработке вакцины против вируса иммунодефицита человека. А это подтвердил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко на брифинге в Москве. В Москве на Троекуровском кладбище сегодня похоронили Любовь Полищук, народную артистку России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 30 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
30 ноября 2003 года. Программа «Поговорим с друзьями о России». Ведущий передачи Егор Яковлев беседует с одним из главных творцов перестройки – Александром Яковлевым.
В нескольких книжках Александра Николаевича я читал его искреннее уважение к Столыпину. Я вдруг подумал, а почему нельзя было это использовать все для во время перестройки? Почему надо было перестройку начинать с белого листа? Вы не согласны?
Нет, абсолютно согласен. С моей точки зрения, Столыпин – это величайший политик. Не случайно, что большевики на него вот здорово и много грязи вылили, потому что он со своими мыслями, конечно же, превосходил все, что последовало за этим. Не случайно его убили, и убили все-таки левые. Столыпин не только пытался вот паскудность общины ликвидировать, он, конечно, стоял за частную собственность на землю. До сих пор это роковой вопрос в России. Он ведь и все обуть. Образование многочисленных университетов. Вот его реакционером считают. Но он же писал о том, что без свободы слова, без альтернативного мышления, без свободных выборов не может быть свободной России. Но если не может быть свободной России, не может быть свободного развития к благоденствию.
Ну, так брали его Столыпина, все было в порядке.
Да, он всего больше боялся двух вещей. Войны и революции. И если удастся этого избежать, Столыпин писал, к 1932-1933 году мы будем одной из богатейших стран мира. Но уже в это время и рубль догнал все европейские валюты, и мы производили в 1909 году зерна столько, сколько США, Канада и Аргентина производили вместе. Темпы развития народного хозяйства были в то время, 1909-1910 год, такими, каких достигла Япония только после Второй мировой войны.
Так в чем же дело?
А в том, что мы страдаем одной жуткой социальной болезнью. Это болезнью левизны. Так сложилось за тысячелетия нашей истории нищенства и бесправия. Мы все время думаем не о сущем, а о должном. И вот это противоречие между должным, должно быть то-то, социализм, коммунист, и забываем просто о сущем.
Егор Яковлев беседовал с Александром Николаевичем Яковлевым. Радио «Свобода», 30 ноября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Официально запущена новая поисковая система PageBull. Поисковик отличается от существующих тем, что он выдает результаты поиска в виде графических образов найденных страниц, то есть небольшие скриншоты. С работой визуальной поисковой системы PageBull знакомился Владимир Губайловский.
Новая поисковая система позволяет значительно ускорить просмотр найденных страниц. Страницы не нужно загружать, они уже выведены на экран. Графические образы выводятся в несколько колонок. Чтобы увидеть страницу в полном размере, достаточно подвести к ней мышь. Но для нормальной работы поисковика требуется быстрый интернет. В целом поисковик выглядит очень привлекательно, но пока работает довольно медленно, и многие найденные сайты просто не успевают выводить на экран.
Новости коротко. В Петербурге подписано соглашение между Российской национальной библиотекой и библиотекой Конгресса Соединенных Штатов об участии в разработке мировой цифровой библиотеки. Проект создан при участии компании Google. Его поддерживают ЮНЕСКО и Международная федерация библиотечных ассоциаций, сообщает агентство РИА Новости. В задачи мировой цифровой библиотеки входит сбор и оцифровка книг, рукописей, фотографий и звуковых материалов на разных языках. На открывшейся в Москве книжной выставке ярмарки «Нонфикшн» будет представлена первая в России книга, изданная под лицензией Creative Commons. Это книга профессора Высшей школы экономики Александра Долгина «Экономика символического обмена». Она посвящена культуре цифрового мира и, в частности, проблемам авторского права. Лицензия Creative Commons разрешает копировать, распространять и изменять содержание книги при условии указания авторства. Компания Nokia опубликовала прогноз количества пользователей мобильной связи в мире. Согласно прогнозу, рубеж в 3 миллиарда абонентов сотовой связи будет преодолен уже в 2007 году. Ранее предполагалось, что этот уровень будет достигнут только в 2008 году, но быстрый рост продемонстрировали развивающиеся рынки – Китай, Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка. Здесь количество абонентов вырастет в будущем году на 15%.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. Московское издательство «Иностранка» издало трилогию известного британского драматурга Тома Стоппарда «Берег утопии». Книга будет представлена на ярмарке «Нонфикшн». Накануне сам Том Стоппард встретится с читателями в Доме книги. А журналисты уже поговорили с драматургом заранее, рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
В России разворачивается целый проект «Берег утопии». Это постановка трилогии в Российском академическом молодежном театре. Премьера обещана на начало сезона 2007 года. Это фестиваль фильмов, снятых по сценариям Стопорда, встречи с ним студентов московских институтов и, наконец, вышедшая в переводе Сергея и Аркадия Островских книга. Она принадлежит издательской серии «The Best of Иностранка», говорит главный редактор Сергей Пархоменко.
Конечно, это отдельно стоящий текст и отдельно стоящий автор. И если мыслить в категориях серий издательских, то серия, в которой эта книжка издана, называется «Best of Иностранка». Собственно, эта серия была придумана для того, чтобы в нее собирать лучшие книжки из других серий. И есть несколько случаев, вот это один из них, когда книжка сразу попадает в эту серию, не будучи изданной ни в какой другой раньше.
Трилогия «Берег утопии» посвящена героям русской истории – Бакунину и Белинскому, Тургеневу и Герцену, Огареву и Чаадаеву. Том Стопорт говорит: «Мои герои родились в романтическую эпоху. Они романтизировали саму природу человека. Герцен был настоящим оптимистом, а я чем старше становлюсь, тем более мрачно смотрю на вещи. Полагаю, что доживи Герцен до наших дней, он бы тоже стал пессимистом». Том Стопорт, которого причисляют к постмодернистам, написал реалистическую пьесу о людях, чьи идеи абсолютно постмодернизму враждебны, о людях, для которых немодные слова «гражданственность», «любовь к отечеству» и «долг перед ним» не были пустыми звуками. Мое замечание комментирует Аркадий Островский.
Мало имен было в современной западной литературе, которые так ассоциировались с понятием постмодернизма, на самом деле, которое для нашей страны, да и не только для этой, а вообще для культуры, как мне кажется, оказалось довольно разрушительным. И при том, что это именно то имя, которое ассоциировалось с постмодернизмом, самое удивительное в этой пьесе – отсутствие боязни произносить эти самые слова и необходимости возвращать эти слова в оборот этого языка, который на протяжении десятилетий девальвировал эти слова. Мне кажется, что это как раз та пьеса, которая пробивается через постмодернистскую иронию о том, что нельзя произносить всерьез эти слова. Можно, они их не просто произносят, они их чувствуют.
Таково впечатление переводчика пьесы Аркадия Островского. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Серия громких политических убийств и покушений требует политических же интерпретаций, пишет главный редактор сайта «Политру» Виталий Лебин в материале «Что мы знаем о политических убийствах». Автор резонно замечает: первое, что нужно сделать в ситуации, когда прямых улик предельно мало, отделить то, что мы знаем наверняка, от версий и подозрений.
Итак, что мы знаем? Во-первых, совершенно ясно, громкие политические убийства – это всегда вопрос о власти, а в нашем случае вопрос о ее смене в районе 2008 года. То есть не исключено, что заказчики убийств Анны Политковской и Александра Литвиненко, авторы возможного покушения на Егора Гайдара, разные. Но в современных политических убийствах, как и в современном терроре, интерпретации и медиакомпании – это главная половина дела. Во-вторых, понятно, что российская президентская власть входит в период политических кампаний в ослабленном состоянии, на грани плановой, давно предсказанной катастрофы. Никогда еще не было ситуации, когда такой грандиозный объем договоренности, конвенций, нитей влияния, рычагов администрирования сходились к одному лицу – президенту. Даже в советское время имелись не одна, а несколько вертикалей управления, был более или менее консолидированный правящий класс, номенклатура. Было политбюро, имевшее временами черты политического института. Но даже и тогда смена генсека была катастрофой, причем такой, что однажды привела к смене системы и распаду СССР.
При этом все понимают, продолжает Лебин, что каким бы ни был преемник, он должен будет освободиться в первую очередь от обязательств перед теми, кому он обязан приходом к власти, то есть от самых обременительных обязательств.
Поэтому сейчас, когда борьба началась, договоренности лично с Владимиром Путиным упали в цене, а значит, начала сыпаться вся власть. Соглашения перезаключаются на другом уровне, а в этом деле даже и убийство средства. Все фантазии о том, что будущий президент будет номинальным, а реальным, реально управлять будет команда нынешнего президента, являются детским лепетом. Так у нас не бывает. Именно этот эффект слабости и уязвимости власти пытаются продемонстрировать заказчики и или интерпретаторы резонансных преступлений.
Виталий Лебин делает вывод. Мы пока имеем дело со знаками, демонстрацией серьезности намерений, которые в случае чего могут быть и продолжены в рамках уже настоящей бойни с вовлечением всей страны. Победить здесь можно только через содержание, через публичную политику.
Хороший пример с террором, собственно. Самый известный, обсуждаемый 11 сентября. Там террористы добивались эффекта страха. И в ответ на это общество на Западе начали идти на поводу у страха в некотором смысле, усиливать меры безопасности, сворачивать в некоторых местах свободы и меру публичности. И это на самом деле то, чего террористы добивались. И это почти все и обсуждают. Что ответ на антитеррористические меры часто неадекватны, потому что они как раз приводят к тому, чего террористы добиваются. Эффекта страха, эффекта того, что вместо обсуждения и политики начинают вступать в силу военные силовики. Так недалеко дойти до того момента, когда они-то и будут сражаться. Силовики, военные с террористами и военными с той стороны, без включения общества. Это есть самое страшное, что может быть следствием террора и политических убийств.
Мнение главного редактора сайта Polit.ru Виталия Лейбина. Александр Гостев, Русский политический интернет.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа нашей программы вас ждут экономическая панорама. И в конце часа мы поговорим о погоде, которая сейчас установилась в Центральной России. Ну а сейчас в Москве 18 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работает специальная комиссия. Как сообщили в МЧС, пожар мог возникнуть из-за выброса соляной кислоты. Напомню, погибли 7 человек, 8 пострадали. В ходе следствия по делу об отравлении Александра Литвиненко следы радиации обнаружены еще по меньшей мере в 10 местах, сообщил министр внутренних дел Великобритании Джон Рид. В столице Иордании, в Аммане, прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Верховный суд России оставил в силе приговор Александру Копцеву, осужденному на 16 лет за нападение на прихожан Московской синагоги. В Москве на Троекуровском кладбище сегодня похоронили Любовь Полищук, народную артистку России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Правительство России в целом одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране должно быть полностью отменено регулирование цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться им по свободным ценам, а цена природного газа будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. В 2006 году такая цена составила бы примерно $125 за 1000 кубометров. Это почти втрое больше нынешней. Цены на газ и электроэнергию для населения по-прежнему будут регулироваться государством, что также подразумевает их плавное повышение, говорит председатель правительства Михаил Фродков.
Что очень важно, а может быть самое главное на этом этапе, чтобы эти все решения были правильно восприняты в обществе. А это означает потребители, которые пользуются и газом, и теплом, и в прямом смысле электричеством, и освещением, и так далее, они не чувствовали себя обделенными. Резкого повышения цен не должно произойти, которая отразилась бы на и жизни людей, и негативно повлияла бы на развитие экономики.
Правительство России утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из Государственного инвестиционного фонда, сообщил премьер Михаил Фродков, не уточнив их название. Ранее правительственная комиссия предварительно одобрила 10 проектов, претендующих на финансовое участие государства. Среди них, в частности, проекты развития инфраструктуры Читинско-Ростовской областей и Нижнего Приангарья, строительство нефтехимических производств в Республике Татарстан, а также проекты дорожного строительства на юге страны и в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. По словам министра транспорта Игоря Левитина, помимо новых платных магистралей, которые будут строиться в том числе и на средства инвестиционного фонда, столичному региону необходимы и другие автомобильные дороги.
Самое узкое место сегодня – это Московская область. По сути, если мы развяжем те пробки, которые зарождаются уже на выходе из Москвы и на входе в Московской области, мы сможем добиться снижения перегрузки, которая сегодня выше норматива в 1,5 раза. Поэтому мы решили сделать еще одно кольцо вокруг Москвы на расстоянии примерно 30 километров от Московской кольцевой дороги и сделать ее в платном варианте.
Средняя пенсия по старости в России с 1 апреля 2007 года составит 3600 рублей, сообщил руководитель Государственного пенсионного фонда Геннадий Батанов. Таким образом, по его словам, размеры повышения пенсии для разных категорий пенсионеров составят от 460 до 700 рублей. Ранее Геннадий Батанов говорил, что к концу текущего года размер средней пенсии по старости составит 3087 рублей, увеличившись в течение года на 323 рубля. Пенсию по старости в России получает более 80% пенсионеров страны. В целом, в 2007 году реальный размер пенсии в стране, как прогнозирует Геннадий Батанов, вырастет в среднем на 7-8%.
Могу сказать, что прогнозно инфляция составит на следующий год от 6,5% до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить по тому, как мы прогнозируем, несколько лучше, чем в этом году. То есть лучше, но не так, как нам хотелось бы.
Министерство экономического развития и торговли России и крупнейшей стране-производитель легковых автомобилей компания «АвтоВАЗ» подписали соглашение о режиме промышленной сборки. Он предполагает отмену или значительное снижение таможенных пошлин на импортируемые комплектующие для производства автомобилей в России. Сейчас ставки таких пошлин составляют от 5 до 15%. По действующим правилам, режимом промышленной сборки могут воспользоваться как зарубежные, так и российские автомобильные компании. Предоставление такого режима АвтоВАЗу даст ему возможность ввозить по льготным ставкам импортные комплектующие для последующего использования их в производстве автомобилей «Лада». По словам руководителя Федерального агентства по промышленности, председателя Совета директоров АвтоВАЗа Бориса Алешина, сегодня для завода приоритетными являются две модели.
На данном историческом отрезке времени АвтоВАЗ будет производить и переходить на автомобили «Калина» и «Приора». «Калина» начала продаваться в прошлом году. Выпуск ее будет удвоен в этом. На нее есть очень хороший спрос. «Приора» будет запущена тоже с конца этого года, ближе к следующему. Эти машины будут по-прежнему не выходить за ценовой предел в 10 тысяч долларов.
Правительство Анголы одобрило решение о вступлении в организацию стран-экспортеров нефти, в которую сегодня входит 11 государств. Ангола производит около 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, что составляет 1,6% всей мировой добычи. По прогнозам, к 2008 году производство в Анголе может вырасти до 2 миллиона баррелей в сутки. Решение о вступлении в ОПЕК новых участников принимается как минимум 75% голосов стран, уже входящих в организацию. Ранее в этом году картель сам предложил вступить в него Судану и Анголе, что привело бы к увеличению доли ОПЕК в мировом производстве нефти с 41 до 43%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 31 копейка. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек. Курс на пятницу 34,69. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очень актуальная для всех тема – тема погоды. В Москве установилась необычно теплая для этого сезона погода, плюс 4-7 градусов выше нуля и дождь вместо привычного в это время снега. А синоптики обещают, что зима будет не такой холодной, как прошлое. Тогда температура, напомню, опускалась до 30 градусов и ниже. Чем обусловлена такая сравнительно теплая погода в столице? Об этом мой коллега Михаил Соленков побеседовал с руководителем Российской климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным.
Если говорить в сугубо краткосрочном плане, таком метеорологическом, то, что циклоны идут по северу, севернее Москвы, по северу европейской территории России, и поэтому Москва в зоне влияния теплого воздуха с юга, с юго-запада. Если же говорить более стратегически, то, увы, на планете идет изменение климата. Причем та антропогенная составляющая изменения климата, которую мы видим последние несколько десятилетий, становится все сильнее и сильнее, и одним из результатов этого являются такие вот аномалии температуры.
Алексей Олегович, а можно ли сейчас спрогнозировать, какой будет зима? Такой же теплый?
И нет, во всяком случае, из этих соображений это спрогнозировать нельзя. Вот можно сказать, что на сегодня отклонение температуры от климатической нормы плюс 8,6 градуса. Вот за ноябрь 1,3 градуса, за всю осень плюс 2 градуса. А если возьмем за весь год, отклонения от климатической нормы в среднем нету. Получается, что периоды теплой погоды, периоды холодной погоды, они как бы сменяют друг друга. Дальше прогнозировать столь же теплую зиму я бы не решился.
А есть ли какая-то взаимосвязь? Вот, например, если зима будет теплой, тогда лето холодным или наоборот?
Я бы сказал, что взаимосвязи здесь, пожалуй, нет. Потому что вот если мы обратимся к данным Росгидромета, то получим, что число аномальных явлений и опасных гидрометеорологических явлений стало за последние 15 лет больше в 2 раза. Это следствие глобального изменения климата, безусловно, вот этого антропогенного толчка. И число особо жарких явлений и особо холодных явлений стало больше. На жаркие приходится 70% прироста, на холодные 30%. Но все это говорит о том, что климат стал не сколько теплее или холоднее, он стал гораздо менее устойчивым. Но прямой связи между как бы отрицательной аномалией и положительной аномалией, пожалуй, нет.
Если говорить не о глобальном изменении климата, а о локальном, вот насколько серьезное влияние на погоду, в данном случае в Москве, оказывается сам мегаполис.
Мегаполис оказывает, конечно, большое влияние. Это 3, иногда, может быть, даже 5 градусов, в зависимости от роза ветров, от силы ветра. Но, конечно, плюс 8,6, как мы имеем, это мегаполис уже столько не тянет, извините. То есть мегаполис дает много. И я бы сказал, что если мы будем брать изменение среднегодовой температуры из-за изменения климата по планете, а в Москве это 1 градус, то мегаполис дает раза в 3 больше, чем вот это вот изменение. Но, как мы видим, это лишь в среднем. А вот сегодня гораздо больше дает крупномасштабные явления, чем мегаполис. Примерно в 3 раза дает больше.
Алексей Олегович, а существуют ли долгосрочные прогнозы, к чему может привести глобальное потепление, скажем, вот именно в московском регионе или в центральной части России в ближайшие там лет 50-100?
На ближайшие 5-10 лет Росгидромет дал так называемый стратегический прогноз на период до 2010-2015 года, где они говорят, что подобные явления, которые мы сейчас видим, будут продолжаться и даже усиливаться. Именно там говорится, что в 2 раза больше станет аномальных явлений за последующие 10 лет будущие. Хотя в прошлом их стало в 2 раза больше за 15 лет. Что касается 50-го года и далее, тут, конечно, сложно дать такой прогноз. И, пожалуй, для Москвы я такого прогноза пока не видел. Но для этих городов есть неприятные прогностические вещи. В частности, подтопление, подъем грунтовых вод на полметра, метр для таких городов, как Санкт-Петербург, Архангельск, Вологда, Кострома. Это исторические центры городов могут быть подтоплены.
В прошлом году, в январе, в Москве температура воздуха опускалась до 30-35 градусов ниже нуля.
Да.
И в народе уже начали шутить про обратный процесс, глобальное похолодание.
Это потому, что, к сожалению, пока не все понимают, что это не сколько похолодание или потепление, сколько разбалансировка климата.
Сотрудником Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным беседовал мой коллега Михаил Соленков, и эта беседа завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шароградский в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Ход расследования дела об отравлении Александра Литвиненко сегодня вновь обсуждался в британском парламенте. Мы поговорим об этом, о том расследовании, которое ведется, которые сейчас оказались вовлечены и авиакомпании. Джордж Буш встретился в Омане с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Подведем итоги этой встречи. Папа Римский заявил в Стамбуле, что считает скандальным, я цитирую, раскол христианских церквей. Почему противники первого частного земельного аукциона в России утверждают, что сорвали его? И еще одна тема, довольно злободневная. Стоит ли, глядя на укрепление рубля по отношению к доллару, переводить все сбережения в российскую валюту? Вы услышите мнение эксперта по этому поводу. Кирилл.
Спасибо, Андрей. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина режиссер Юлий Гусман. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Боинга 767 объявлены британскими властями частью расследования смерти Александра Литвиненко.
Депутаты и министры от блока Ассадра приостановили участие в парламенте и правительстве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из электриков сообщил о подозрительном устройстве на одной из опор линии электропередач.
Принятие Сербии в программу «Партнерство во имя мира» – хорошая новость для нашего народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.